Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням, как всегда, с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня мы будем обсуждать тему, которая кажется такой немножко глобальной и умозрительной, потому что она посвящена концепции национальной безопасности. Ее подписал президент.
Стратегия.
Стратегия. А это Федор Лукьянов мне помогает. Он сегодня гость нашей студии, политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Мы будем обсуждать эту тему, потому что как-то надо понять. Россия уже, наконец, определилась со стратегией и внешней политики, и своей общей политики к глобальным вопросам. Во всяком случае, так заявлено до 2020 года. И вы можете присоединяться к нашему разговору. Звоните нам на номер +7 903 743 2801, это смс-сообщение, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 2212. Я посмотрела, как комментируют, надо сказать, не очень активно почему-то. Вот почему, как вы думаете?
Да.
Какой-то общий документ, такой он какой-то расплывчатый или что?
Ну, он сложный, потому что любой бюрократический документ, его тяжело читать.
Продраться
тяжело.
Тяжело,
да.
Ну хорошо, тем не менее, то, что я обнаружила, выглядит приблизительно так. С одной стороны, вроде бы подписано и интерпретируется это подписание как некая стратегия возрождения, а с другой стороны, некоторые эксперты говорят, особенно экономисты, что впервые Россия для себя определила национальные интересы. Это вот мнение, сейчас скажу кого, Сергея Силантьева, Сильвестрова, заместителя директора Института экономики Российской академии наук. Ну, и вот приблизительно в таких тонах обсуждают. Немногочисленные, но, тем не менее, оценки есть. Вы как считаете? Как вы оцениваете, что это такое?
Мнение заместителя директора Института экономики вполне понятно, потому что это Институт экономики и писал вот эту экономическую часть, так что они, в общем, да, комментируют как по полному праву, как люди, которые знают всю подноготную. Концепция производит... Стратегия производит.
Концепция, да. Теперь вот главное не называть это концепцией.
Дело в том, что раньше была концепция, поэтому трудно перестроиться. Стратегия производит очень странное впечатление. Из того, что мне кажется позитивным, это, во-первых, сам факт того, что в высших коридорах власти озаботились попытками понять вообще место России в крайне сложном, непонятном, хаотическом мире. Это важно. То есть сам процесс, что действительно это не бюрократическая отписка, а все-таки привлечение там разных сил, экспертов, ведомств и прочее, в принципе, это правильно. Раньше такого было гораздо меньше.
Насколько я помню, начинали писать предыдущую концепцию в 97-м, в 2000-м, подкорректировали,
да.
И теперь господин Медведев говорит, что она просто устарела. Так.
Ну, да, 97-го концепция, в 2000-м корректировали чуть-чуть, поэтому, по сути, концепция до этого была 97-го года, естественно, все очень сильно изменилось и внутри, и вовне, так что сам факт, наверное, можно оценить как положительный. Второй момент, который мне кажется тоже положительным, это новый взгляд на понятие национальной безопасности. Это не то, к чему мы привыкли. Все-таки мы привыкли, это боеголовки, военные возможности, оборонный потенциал прежде всего. Здесь большая часть посвящена другим аспектам, ну, например, социальной стабильности, что очень правильно, потому что действительно в современном понимании национальной безопасности это отнюдь не только состояние армии, это и, ну, условно говоря, устойчивость пенсионной системы и уверенность людей в ней. Это тоже фактор национальной безопасности. И в этом смысле подход правильный и гораздо более современный, чем был раньше. Однако далее, если пытаться все-таки понять содержание, то первое, что бросается в глаза, это совершенно невыстроенность. То есть такое впечатление, что она составлена из каких-то разных частей, написанных разными людьми.
Так я так понимаю, что она разными людьми и писалась.
Безусловно, любая концепция или стратегия пишется разными людьми, но в этом и состоит смысл бюрократического аппарата, чтобы в итоге выстроить и сделать документ, который не производит впечатление собранного из кусков. Кстати говоря, предыдущая концепция 97-го года, о которых мы в годах 90-х говорим много всего плохого, с точки зрения качества документа, она на порядок лучше. Содержательно это более богатое, но та, как документ, вот, бюрократический продукт, много лучше. Здесь действительно видны эти швы, видны очень странные вещи, просто одна вещь меня просто скосила, я не знаю, кто это написал и откуда это взялось. Вдруг в графе про энергобезопасность говорится о том, что энергобезопасность надо обеспечить в соответствии с принципами Всемирной торговой организации. Всемирная торговая организация не занимается энергоносителями, энергорынками. Почему это взялось? Такое ощущение, что кто-то вот мимо шел, раз вписал.
Ну почему? Если учитывать, что это теперь одно из наших главных стратегических таких инструментов, я не скажу орудий, то, может быть, это теперь и главное торговое орудие. Нет,
в таком, ну, во-первых, еще раз скажу, ВТО не занимается энергетикой. Ну да. А второе, если даже считать, что мы хотим, чтобы она занималась, это противоречит всем предшествующим позициям, потому что ВТО — это либерализация рынков энергетики, то, против чего «Газпром» и Россия борются довольно эффективно. В общем, какие-то вот вещи, которые показывают, ну, такую небрежность. Из внешней политической части, ну, там есть формальные вещи, то есть приоритеты на самом деле не обозначены, вопреки тому, что говорится в комментарии. Там формально перечислены все направления внешней политики, все они приоритеты. Ну, из описания источника угроз явно выплывает...
Давайте сейчас мы вот про внешнюю политику перейдем чуть позже, потому что я хочу процитировать все-таки кусочек бюрократического документа, и чтобы вы мне разъяснили и нам всем, что подразумевается под некоторыми вещами здесь. Итак, подчеркивается, что реализация стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года призвана стать мобилизующим фактором развития национальной экономики, улучшения качества жизни населения, обеспечения политической стабильности, укрепления национальной обороны, государственной безопасности, правопорядка, повышения конкурентоспособности международного престижа Российской Федерации. Вот как стратегия может быть мобилизующим фактором? Там тогда по пунктам нужно написать, мобилизуется тот или я не знаю. Как это? Вот как это понимать такую?
Ну, по пунктам, что мобилизуется в стратегии, наверное, все-таки не должно быть написано, но должно быть написано четко задачи, чего Россия хочет добиться, четкая иерархия интересов. Вот от самого главного до менее значительного, тогда, по идее, вот все ведомства там и организации...
То есть это мобилизующий фактор для ведомств,
конечно,
для правительства.
Ну, нет, ну, любой бюрократический документ, он все-таки не для граждан пишется. Но этого там нет. Вот проблема в том, что как раз этого я там не увидел, там никакой четкости не наступает после прочтения.
Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свободы и продолжим сразу же после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Причины обостренной реакции официального Тбилиси на планы предстоящего визита Владимира Путина в Абхазию обсуждаем с политологом Зурабом Тодуа.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Федор Лукьянов. Говорим мы о стратегии национальной безопасности Российской Федерации, которую, наконец, разработали до 2020 года. И вроде бы приблизительно понятно, в каком мире Россия для себя определяет, как она будет жить в этом меняющемся мире. И в этом смысле мы тоже еще об этом поговорим. Но вот теперь к врагам и друзьям. Как определены внешнеполитические интересы?
Враг, точнее, угрозы описаны довольно подробно. Источник их не назван, но угадывается легко. Это, значит, политика Соединенных Штатов. Рецидивы односторонних действий там упоминаются. Описание политики Соединенных Штатов, на мой взгляд, вполне адекватное реальности. Правда, это в значительной степени относится к предыдущему периоду, вот к предыдущей администрации. Ну, понятно, что концепцию, стратегию начинали писать именно тогда. Судя по всему, в процессе работы ее, скажем так, корректировали и смягчали. Потому что какой-то агрессивности в тексте я не обнаружил. Вот эти вот констатации угроз, исходящих, как мы понимаем, с другого берега Атлантического океана, она такая перечислительная. В скорости после этого констатируется, что мы хотим установления с Соединенными Штатами отношений равноправного стратегического партнерства, что, в общем, тоже не очень согласуется с последними годами отношений, но тем не менее. В целом, все-таки ощущение такой несколько заданности, предвзятости. Если говорить о периоде до 2020 года, как обозначено, это 11 лет. За 11 лет в современных условиях меняется так много. Ну, можно отложить от сегодняшнего дня назад 11 лет и увидеть, насколько оправдались тогдашние прогнозы. Ни насколько. Так что тот факт, что там явно задан вектор угроз или, по крайней мере, опасений Америки, а больше нет ничего, это странно. Потому что можно опасаться рецидивов односторонних действий, но есть еще масса других возможностей за эти 11 лет, которые не фигурируют.
Ну, по-вашему, какие бы угрозы должны были быть там обозначены?
А там явно не хватает характеристики общего процесса, скажем так, перераспределения мировых сил, который начался не в момент экономического кризиса, а до того, но кризис это катализировал. Это постепенное смещение, так сказать, стратегического внимания в сторону Азии. Этот процесс...
Ну, то есть, если называть вещи своими именами, чего в бюрократическом документе быть не может, да. Это Китай.
Китай, да. Китай и вообще смещение в сторону Азии не обязательно означает угрозу Китая, но это означает существенное перераспределение, что ли, внимания всех, и, соответственно, это должно менять фокус, призму, с которой смотрит Россия. Этого ничего нет. Хотя упомянуть это было бы, наверное, неплохо. Понятно, что, так сказать, намекать на угрозу со стороны Соединенных Штатов – это привычно, и, в общем, особой реакции это уже не вызывает и в самих Соединенных Штатах. Стоит только намекнуть на то, что Россия видит Китай угрозой, это повлечет за собой серьезные последствия. Китайские товарищи такие вещи не пропускают.
Так же, как если бы, наверное, стали говорить и о проблемах, связанных с Арабским Востоком, например, или вообще угрозы там, международного терроризма.
Ну, нет, угроза международного терроризма как раз это такая безопасная угроза. Можно сколько угодно называть, никто ничего. Же не знает, что это такое. А арабский мир, да, это тоже, в общем, сразу, это некоторые подчеркивание. Потому что, ну, угроза американская, она такая рутинная уже, никто внимания не обращает. Но, с другой стороны, если это стратегия, если это все-таки документ, который претендует на то, чтобы не быть конъюнктурным, ну, конечно, там надо обозначать хотя бы в сценарном плане какие-то разные векторы.
То есть, хотя вот то, о чем вы говорите, выходит, что в этом смысле это, ну, скорее такая либо боязнь назвать вещи своими именами, либо опять бюрократическая имитация. Или еще что-то третье, что не позволило людям, которые писали этот текст, ведь его же можно было скорректировать все равно. В принципе, ведь то, о чем мы с вами говорим, никакая не новость. И это обсуждают эксперты. Угу. Наверняка и те, кто это писал. Почему это не написано? Почему этого или опасаются, или не хотят формулировать?
Этого опасаются, потому что не хотят осложнения отношений с тем же Китаем. И, с другой стороны, есть очень мощная инерция мышления, конечно. Она, может быть, даже не осознается, но вот зациклились. Мы вообще... Проблема российской внешней политики или внешнеполитической дискуссии заключается в абсолютной зацикленности на периоде конца 80-х, начала 90-х годов. Сейчас сплошь и рядом можно услышать рассуждение, опять рассуждение о том, проиграли мы холодную войну, не проиграли мы холодную войну. В принципе, с точки зрения интеллектуального развития, это интересная тема и богатая. Но только реальные угрозы, вызовы и все прочее, они уже во втором десятилетии 21 века будут крайне мало связаны с предыдущего, с концом предыдущего века. И вот мы никак не можем выйти из этого заколдованного круга, к сожалению.
Кстати, к вот этой жвачке и традиции. Слово «многополярный мир», на мой взгляд, тоже для экспертов и политологов навязло в зубах, ушах и так далее. И как раньше-то до конца ничего не объясняло это понятие, так и сейчас оно уже как-то, перестав быть модным, уходит, по-моему, в прошлое. А как-то названо в стратегии, в каком мире Россия собирается жить, как она себе его представляет?
Ну, многополярный мир, по-моему, там назван, хотя, вы правы, многополярный мир, просто это формулировка, она утратила смысл, она стала штампом, за которым уже ничего не стоит. А из того, что там написано, рисуется, я бы сказал, достаточно правильная картина мира, которая характеризуется прежде всего обилием разнообразных угроз и проблем, которые не поддаются такому линейному вычислению и вычислению равнодействующей. В этом смысле там все достаточно верно. Возникает другой вопрос в связи с этим. Если это так, то зачем вообще писать стратегию до 2020 года, когда понятно, что пройдет там 3 года, что-то случится, и все изменится? Так что я-то придерживаюсь мнения, что сейчас вообще никакие долгосрочные прогнозы ни у нас, ни в Америке, нигде, они бессмысленны. Они, в общем, идут путем экстраполяции нынешней ситуации на 10 там, или 15 лет вперед. Как правило, в результате получается что-то другое.
Наушники. Майя Юрьевна, Белгород, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер вам и вам, большой аудитории вашей. Не могли бы вы пояснить такой вопрос? Господин Медведев говорит о некой архитектуре в экономике, которая воссоздается. При этом господин Саркози говорил о восстановлении бурлатной экономики. Вот как вы считаете, стратегия рыночной экономики должна каким-то образом преобразоваться от стратегии олигархической экономики, которая основана на прибавочной стоимости, на буржуазное направление, ориентированное на экономику домашнего хозяйства. То есть экономика должна быть ориентирована не на одну яхту или на одну виллу, а на массового потребителя. Я вот это имею в виду. И второй вопрос. Как-то интересно, в 21 веке говорится, ставится задача о инновационном развитии. Вот скажите, а конкретно ценообразование каким-то образом предусмотрен вопрос восстановления затрат по интеллектуальной собственности?
Ну, что касается второго, это явно этого нет в стратегии. Это вопрос гораздо более масштабный. Я не специалист, но, насколько я понимаю, вопрос интеллектуальной собственности и авторского права, вообще он подвергается яростным атакам как бы окружающей реальности, потому что в глобальной среде прозрачной защита авторских интеллектуальных прав становится сложным, если вообще выполнимым. Так что здесь, я думаю, вообще будут какие-то серьезные изменения. Что касается изменения модели капитализма, я боюсь, что вот то, что слушательница назвала буржуазным капитализмом, то есть, ну, как бы мелкий такой вот изначальный, действительно близкий к потребителю тип капиталистического производства сейчас невозможен, потому что нету замкнутых локальных рынков. Рынок такого масштаба почти на все, что он требует соответствующих производителей. И как раз если говорить о массовом потреблении, то массовое потребление обеспечивается только вот этими, как вы назвали, олигархическими, ну или там корпорациями крупными. Я не думаю, что это очень хорошо, и, так сказать, перекосы вот такого типа рынков, они как раз очевидны, и кризис одной из свидетельств, но, честно говоря, мне не кажется, что это исправимо в нынешней ситуации. А Саркози говорит о регулировании. Это, собственно, с этим мало кто спорит, что вот этот пузырь, который надулся и лопнул, он прежде всего связан был с тем, что было утрачено вообще, было утрачено понимание того, что на рынках происходит.
Вот Сергей спрашивает, чтобы, может быть, сейчас немножко закольцевать экономический блок, возникший по ходу разговора, хотя, может быть, и возникнет, задавайте, конечно, вопросы. В бюджете на 2009 год расходы на профтехобразование урезаны на 4%. Считаете ли вы, что вот это действие национальной стратегии, хотя она, наверное, конечно, не вписана в этот документ, диверсия?
Нет, это, конечно, не диверсия. Урезание бюджетов – это такая каждодневная рутина любого правительства, как правило, особенно в условиях кризиса. Но мне кажется, что это неправильно, потому что, насколько я знаю, проблема с профтехобразованием просто гигантская. И в советское время при всех изъянах действовала очень хорошо отлаженная система, которая практически уничтожилась после распада СССР. И сейчас ее с большим трудом восстанавливают, но без особого результата пока.
И, может быть, очень коротко по поводу, вот вы говорите, что в стратегии гораздо меньше разговоров про армию, боеголовки и так далее, но там есть тема и фраза, что заинтересованы в совместных действиях по обеспечению общей безопасности и вовлечению других стран в вопросы ядерной безопасности и стратегической стабильности. Для этих целей предусмотрено присутствие вооруженных сил в конфликтных регионах.
Ну, вот это вот, это такой пример фразы, которая и вашим, и нашим вроде бы. Что такое конфликтный регион? С одной стороны, вот Абхазия, конфликтный регион, мы там присутствуем. А с другой стороны, Афганистан, конфликтный регион. Ну, тогда давайте туда
пошлем. А мы там не присутствуем.
Не присутствуем, да, в общем-то, не больно-то хотелось. Это, ну, это такие формулировки, которые вроде как нужны, но непонятно, что конкретно за ними стоит.
Понятно. Звоните и пишите нам сразу же после новостей, присоединяйтесь к разговору. Аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина, выйдет в эфир после 22 часов. Тема этого выпуска «Человек с Калашниковым. Окончание рассказа об истории взлета и падения Виктора Бута. Изменится ли политика США в отношении Пакистана? Как остановить незаконную вырубку леса в России? И кто даст денег российским ученым в период кризиса? Программа «Время и мир» выходит в эфир сегодня в 10 вечера с повторением в час ночи и в час дня в субботу, а также в 3 часа дня в понедельник. Время московское. Ведет ее Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Грозном милиционеры застрелили боевика, пытавшегося бросить в них гранату. В тот же день, в пятницу, в здание МВД Чечни в Грозном попытались проникнуть смертник и его сообщник. На пропускном пункте их остановили милиционеры. Смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли оба нападавших и два милиционера. «Газпром» заключил в пятницу в Сочи соглашение с газовыми компаниями Болгарии, Греции и Сербии о создании совместных предприятий для строительства газопровода «Южный поток». Запланировано также подписание аналогичного соглашения с итальянским нефтегазовым концерном «Эни». Грузинская оппозиция разблокировала автотрассу у здания общественного телевидения в Тбилиси. Лидеры оппозиции отметили, что это жест доброй воли, так как блокада дороги доставляла больше неудобств населению, чем власти. Возобновила работу Верховная Рада Украины. Партия регионов, требующая отставки главы МВД Украины Юрия Луценко, прекратила блокировать президиум парламента. Пакистанские военные отменили действие комендантского часа с рассвета до полудня в городе Мингора на северо-западе страны, чтобы позволить десяткам тысяч жителей покинуть зону боевых действий. В Афганистане за минувшие сутки погибли трое военнослужащих сил НАТО, в том числе британский морской пехотинец. Папа Римский Бенедикт XVI завершил паломничество на Ближний Восток молитвой в храме Гроба Господня в стенах старого города в Иерусалиме. В Москве в возрасте 75 лет умер Всеволод Некрасов, известный поэт, один из основоположников литературного московского концептуализма. Это были краткие новости на волнах свободы.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем обсуждать с Федором Лукьяновым, главным редактором журнала «Россия. Глобальной политики», стратегию национальной безопасности Российской Федерации, которую подписали до 2020 года. Она будет действовать, именно этот документ. Вот как она будет реализована и что стоит за этим бюрократическим документом, мы и обсуждаем. Пожалуйста, пишите и звоните. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. А давайте тогда вот о внутренних гуманитарных соображениях этой стратегии. Что вам там понравилось?
Мне там понравилась формулировка, которая там встречается неоднократно. Я точно не воспроизведу, но смысл: силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества должны делать одно, другое. Не было. И вообще понятно, что это, ну, что называется, ритуально. Ну, вот сказали людям, что надо, они вписали. Но, тем не менее, это хорошо, потому что само появление понятия института гражданского общества – это, безусловно, шаг вперед. А совершенно верно то, что я вначале говорил, расширенное толкование национальной безопасности, потому что у нас же все-таки традиционная тенденция воспринимать национальную безопасность как содружество силовиков, вот как они обеспечены, так и, соответственно, защищена наша безопасность. Тут верно замечается, что есть много разных критериев этой национальной безопасности, включая там социальную защищенность граждан, уровень неравенства, там уровень безработицы. Другое дело, что это перечислено, и это очень, так сказать, новация существенная, но не очень понятно, что дальше, что из этого вытекает, потому что можно трактовать это по-разному. В конце концов, бороться с разрывом, бороться с неравенством можно двумя путями. Либо искоренять бедность, либо искоренять богатство. Так что и то, и другое позволяет делать данная стратегия. Там какие-то вещи странные, ну, или, скажем, культура, раздел «Культура», где говорится о засилье там какой-то некачественной аморальной продукции, ориентированной на маргинальные слои населения. Я так думаю, что некоторые телеканалы, ведущие наши, должны вздрогнуть от этого, если, конечно, кто-нибудь захочет это реализовывать. Да. Или там про уничтожение исторических объектов культуры. Тоже есть у нас один большой город, где это любят делать. Но, видимо, это все-таки скорее, ну, такие вот обязательные фразы.
Ритуальные.
Да, никто не собирается это выполнять.
Виктор из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да-да-да, мы вас слышим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, по-моему, главная внутренняя опасность для России – это вот сложившаяся недееспособная система управления, вот, следствие, которое мы видим, вот деградация практически всех сторон жизни, и образования, и медицины, и так далее, и коррупция в том числе. Так вот, у меня вопрос, предусматриваются ли вот в этой концепции какие-то механизмы конкуренции политической и экономической, и самое главное, реальные обратные связи, то есть не декларативно действующие обратные связи. Потому что любое, как говорится, даже животное, прежде чем, чтобы оно выживало, это как минимум оно должно обладать дееспособной нервной системой. Вот у нас эта вот нервная система, по-моему, под большим вопросом. Спасибо.
Да, это верный вопрос, и это как раз заметное отличие нынешней стратегии от предшествующей концепции, потому что в той концепции довольно четко прописывалась необходимость укрепления именно демократического устройства и повышения конкуренции, правда, там конкуренция не политическая имелась в виду, а ну, такая экономическая, бизнес-конкуренция. Здесь этого нет в таком виде, хотя формально выстроена правильная иерархия, то есть там везде идет интересы личности, общества, государства, то есть вот именно в таком порядке. С этой точки зрения вроде бы подразумевается вот то, о чем спрашивает слушатель, что обратная связь, то есть личность, она первична. Но это, конечно, вопрос имплементации, как говорят, то есть реального воплощения в жизнь этого принципа, с чем, как справедливо сказано, очень плохо у нас.
Андрей, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да-да, мы вас слушаем.
У меня такой вопрос. Вот наш американский президент Барак Обама заявил, что мы протягиваем всем руку дружбы, руку помощи и даже тем, кто хочет или не хочет рожать кулак. Вот очень бы хотелось, чтобы Россия очень ответственно отнеслась к этому, потому что дружба между Америкой и США и Европой – это великое дело, потому что это для российского народа и экономический рост, и гонка вооружений будет, то есть растрата на вооружение будет меньше намного. Вот. Хотелось бы, чтобы вот Россия помогла Америке остановить ядерную программу Ирана, чтобы мы вместе сотрудничали по борьбе с терроризмом и вообще по всем аспектам. И вот культурный обмен уже очень много происходит в сфере науки, в сфере культуры, во многих аспектах. И если российское руководство вот пойдет на эту открытую руку дружбы со стороны Америки, это будет правильно, потому что две такие супердержавы будут дружить, это же будет мир во всем мире, будет процветание во всем мире, будет вообще просто благодать. Как вы думаете?
Да, благодать – это хорошо. Боюсь, что благодати все-таки мы некоторое время придется нам подождать. То, что в американской политике происходят очень заметные сдвиги в лучшую сторону, с этим спорить бессмысленно. Президент Обама пока действует даже лучше и эффективнее, чем можно было предположить. Он оказался не просто очень ярким политиком, но и политиком очень, как ни странно, искушенным, опытным и прагматичным. Вот этого не ожидали, потому что, наоборот, на него смотрели как на такого выскочку непонятно откуда, которого без году недели, и вот уже в президенты. Это не так. Он сочетает в себе такой подход, ну, идеалиста, что ли, с чикагской политической школы. Он из Чикаго, он политическую карьеру начинал в Чикаго. А это особая такая вещь в Америке, ну, самая жесткая и даже да, некоторые считают мальчик. Циничная, да, циничный подход. А что касается дружбы России и Америки, ну, проблема, на мой взгляд, главная в асимметрии, потому что мы не две сверхдержавы, как говорит слушатель, к сожалению или к счастью, я уж не знаю. Сверхдержава сейчас одна. Россия сверхдержавой не является, и очень заметно, что Америка в глазах России и в иерархии приоритетов России занимает гораздо более высокое место, если вообще не первое, чем наоборот. Потому что Россия, при том, что Обама более реалистично на нее смотрит и более правильно, на мой взгляд, чем Буш, но все равно это отнюдь не приоритет. И вот здесь возникают очень большие проблемы. Я в благодать все-таки не верю, не ожидаю, но я думаю, что мы сейчас, особенно на первом этапе отношений, сделаем некоторые шаги вперед, в частности, по ядерному разоружению. Потом, правда, мы опять упремся в вопросы, где компромисс с трудом просматривается или вообще не просматривается. Прежде всего, это вот, так сказать, претензии России на сферу влияния и категорическая невозможность для Америки ее признать.
Сергей Митрофанов вас спрашивает, хотя вы и не экономист, но вот, может быть, сформулируйте, как изменилось ваше представление о деньгах? Кризис оказался неожиданным даже для США, потому что вот эти деньги, что сейчас такое, дайте современное определение.
Деньги именно, как понятие, но это, мне кажется, деньги-то как были, так и есть. Ничего с деньгами не стало. Конкретные деньги в виде доллара, тут много есть разных версий, хотя... Вот...
Ну, может быть, не точно, но вы ощущаете, да, суть этого вопроса, что вот сейчас об этом говорят, деньги это...
То есть не обесценились ли они как таковы? Нет, я думаю, что деньги это инструмент, и все равно они были, есть и будут. Они оторвались от реальности, в том смысле, что вот то, что происходило последние там пару лет, эти сложные финансовые схемы, действительно, они разорвали связь между, так сказать, реальным сектором и финансовым сектором. Но это скорректируется. Другое дело, что я как-то сомневаюсь, вот все эти широковещательные заявления о новой архитектуре финансовой, мировой, это не только Россия ждет, все говорят об этом, вот нужна, надо так, надо, совершенно другие принципы. Ну, кризис, вот первая оценка кризиса как некого цунами, который все сметет, мне кажется, все-таки оказались немножко паническими, преувеличенными. Кризис сильно подорвал много чего, и экономик, но он не смел систему. Америка, судя по всему, в состоянии оправиться быстрее, чем мир сможет согласовать новые принципы. Вот хорошо это или плохо, я не знаю. Я не исключаю, что это, в общем, плохо. Но, тем не менее, похоже на то, что никакого сотрясения основ и обрушения американской экономики не случится. А значит, мы, в общем, к сожалению, возвращаемся, наверное, к похожей модели.
Была ли глобальная политика до Первой мировой войны? И с чем все-таки связано ее появление? С развитием, оружием, транспортом, связи или еще с чем-то другим? Может быть, вот с открытостью мира. Была глобальная политика до Первой мировой?
Ну, нет, глобальная, если считать глобальной политикой политику в масштабах всего мира, не было просто центром мировой политики была Европа и все, что с ней связано, так сказать, ответвление от нее. А глобальная политика стала становиться как раз после Первой мировой войны, когда на мировую арену вышли Соединенные Штаты. До этого они, в общем, не участвовали в большинстве процессов. А современный тип глобальной политики, конечно, связан со средствами коммуникации, потому что это вот действительно пронизывает все в любом дальнем уголке уже где-нибудь, но все-таки можно найти интернет, пусть один на всю деревню, но тем не менее он есть даже и там. А все процессы ускорились, соответственно, финансовые процессы ускорились и стали более всеобъемлющими. Так что, наверное, вот эта революция информационная, она, собственно, и сделала мир глобальным. И она, скорее всего, необратима.
Юрий Михайлович, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно, что я хоть дозвонился. Вот, кстати, о птичках, как говорится, о деньгах. Вот эта стратегия, она предусматривает возврат восстановленных вкладов в соответствии с законом 73 ФЗ, вот нам всем, вот нашим россиянам, вот пенсионерам, вот есть закон, он 14 лет предусматривает восстановить нам вклады, ничего не восстановлено.
Да, Юрий Михайлович, она, конечно, вряд ли это может предусмотреть.
Нет, не предусматривает.
Да, но, потому что она не про это.
Справедливости ради надо сказать, что она не про это, и это и не должно быть в этом документе. Хотя, я еще раз вот подчеркну, что в каком-то смысле восстановление вкладов ближе к этой стратегии, чем к предыдущим документам, потому что неоднократно говорится о важности социальной составляющей российской политики и экономики. Но опять же,
об
это...
экологии, кстати,
да,
говорится,
да,
там, об образовании, там... здравоохранении, чего, по-моему, в предыдущей так подробно не было.
Значительно более гуманизированная концепция.
Александр вот нам просит у нас прощения и сообщает, что фактики, пишет он, говорят о другом. Не Китай старается втащить в НАТО, скажем, Казахстан или Туркмению. Ну, Туркмению никто не старается. А Америка, которая со своим НАТО лезет к нашим границам, не Китай старается разместить свои базы поближе к России, а демократические американцы. Китай за последние два десятилетия не нападал ни на кого. Американцы успели совершить с десяток агрессий. Китаю не надо, он уже просто где-то там... к Уралу подошел с предприятиями и
дело людьми. В том, что это я с этим бы согласился и соглашусь, но, правда, Казахстан надо втащить не удастся, даже при желании. Но кто сказал, что так будет всегда? Вот как раз суть-то в том, что смещаются все центры влияния. Сегодня, да, Китай является страной, прежде всего, сфокусированной на решении внутренних проблем. И так будет еще какое-то время, поскольку проблем этих много. Что будет, когда Китай, например, решит задачу восстановления единства Родины, как у них говорится во всех документах, то есть воссоединение с Тайванем, а это случится с неизбежностью в перспективе там, 15-20 лет абсолютно 100%. И куда повернется, так сказать, внимание Китая, мы не знаем. А Соединенные Штаты действительно повоевали всласть в прошедшие там 10 лет, попытались чохом, значит, нахрапом переварить как можно большую часть геополитического наследия СССР, ну, в общем, несколько подавились. И сейчас пересматриваются подходы в сторону гораздо более реалистических. Что будет через, допустим, те же 11 лет? Не окажется ли так, что России понадобится прежде всего какой-то баланс в азиатской части, на Дальнем Востоке, для того, чтобы именно иметь противовес растущему влиянию Китая? Вот это вопрос. И не станут ли именно Соединенные Штаты этим балансом за отсутствием других просто?
А вот Япония, поскольку вернулся только что премьер оттуда, из этого кусочка. И вот эти разговоры про то, что все-таки наконец с островами там разберемся. С Китаем-то тихо, просто отдали тихонько вроде бы и все. И шума большого не было. А вот с японцами обсуждаем. Это как-то вписано в эту вот стратегию, в ваше рассуждение? Или нет? Это сиюминутная тоже история.
Ну, она не сиюминутная, потому что Японию обсуждаем уже сколько? С 56-го года? Да, бесконечно. Нет, я думаю, что там ничего, никаких сдвигов не будет в обозримом будущем. Все переговоры с Японией по островам – это замечательное упражнение в искусстве риторики или даже не риторики, словесности, вот, политической словесности. Вот как бы сформулировать так, чтобы было впечатление, что мы все-таки не в тупике, но при этом никаких обязательств на себя не брать. Это продолжается давно, и это будет продолжаться дальше. Почему Китаю отдали, Японии не отдают? Ну, во-первых, с Японией это, конечно, давно уже приобрело гораздо более масштабную, просто ну, такую пропагандистскую, что ли, значимость. Но это один из факторов. А самое главное, вот по той самой причине перемен в балансе сил, о котором мы говорили. С Китаем вариант можно было не отдавать сейчас, а переговариваться дальше еще 15 лет. Как бы так ни получилось, что через 15 лет пришлось бы отдать в 3 раза больше. Потому что Китай – это страна, которая находится на подъеме. Ее мощь растет, мощь России, по крайней мере, в том регионе не растет. Скорее, наоборот. Поэтому я считаю, что договоренность с Китаем сегодня, с условием, что вопрос закрыт, гораздо более выгодная, чем держать вопрос открытым и ждать, когда условия опять изменятся. С Японией, при всем уважении к этой стране, нет ощущения, что ее роль будет расти. Она максимум сохранит то, что есть.
Виктор, Москва, мы вас слушаем. Приемник сразу убавьте.
Да. Алло.
Да, слушаем вас.
Все хорошо меня?
Да.
Добрый день. Я вот хочу Федору задать вопрос.
Давайте.
Вот первое, значит, статистику мировую в населении вы не знаете. Это 100% даю. Значит, как патриоту. Так вот, второе. Бедных плодят ожиревшие. А из бедных-то бывает большинство кто? Талантливые изобретатели. И третье. хлеб создают кто? Бедолаги же, бедные. Они кормят вас, поят. И вы вот на сегодняшний день даже бомжам, ходящим по Москве, не можете выделять какие-то маленькие крохи субсидий. Вы понимаете?
А вопрос-то в чем, Виктор?
Вопрос-то я ей задал, это три вопроса. Вот.
Это была констатация.
Решат вопрос о выдаче бедным какие-то копейки. Уж не говоря о пенсионерах, даже о фронтовиках. Вот у меня на 6 150 человек фронтовиков. Вы понимаете, я им не могу к зиме сделать помещение, чтобы они грелись, питались. Ведь это люди, которые завоевали. Вы понимаете? Это почти...
У вас какой-то... Что у вас? Вы чем руководите?
У меня есть люди, которые попали вот в такое сейчас тяжелое положение. Вот этот кризис, дефолт этот. Вот. И я им не могу создать условия. Вы понимаете? Это в Курской губернии.
Понятно.
Скажите, пожалуйста, а при чем здесь мое незнание распределения населения?
Вы же так говорите, как вот человек, который опухшийся, понимаете, раздувшийся. Вот у вас нет такой вот жилки нету такого сострадания к человеку, понимаете?
То есть, а население-то при чем здесь?
Встречается людей, и уже было в приемных в нашей России, у Путина был, и меня вот это постоянно раздражало, понимаете?
Понятно. Вам кажется...
А население в смысле, понятно. Да. Российское население.
Российское население, да-да-да. Ну, тут я не знаю, что мы можем ответить, и вы можете ответить. Только сказать, что да, с точки зрения социальных проблем.
Я борюсь с ожирением, это правда, да.
Нина Васильевна из Москвы, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо за внимание. Я полностью согласна с предыдущим выступающим. И кроме того, хочу сказать, почему мы все время ищем вокруг себя виновных, виноватых, врагов, а другом мы не можем никому быть. Почему? Почему у нас в крови сидит какой-то, не знаю, что такое ужасное, что мы видим одних врагов. Америка со всеми воюет, она враг. А мы вообще нарушили все законы порядочности, когда влезли в Грузию. Извините, 8 лет мы воевали со своей Чечней, а сейчас вроде хотели установить мир в Грузии, разгромив Грузию. Зачем? Кому это надо? Думцам, которые не думают, и уже завладели там Черноморским
побережьем. Нина Васильевна, все-таки давайте мы переведем это в плоскость того, о чем говорим. Есть у нас по тексту этой самой стратегии друзья? А как-то они рассматриваются?
Там говорится, с кем мы хотим дружить, но это практически со всеми. Вот в этом
враги
смысле...
угадываются точнее, враги друзья не определены.
Но
все.
Кто враг, тот же и в числе тех, друзья, с кем мы хотим дружить. Так что тут эта часть как раз самая абстрактная и туманная, такое повторение общих мест. По поводу того, почему у России кругом враги, ну, это разговор отдельный, долгий. Конечно, это результат очень большого стечения разных обстоятельств. Если попытаться вычленить самое главное, Россия после распада Советского Союза так и не поняла, кто она есть такая. То есть вот этой вот, красиво говоря, новой идентичности не появилось. Поэтому мы все время переживаем вот эту травму или эту катастрофу, как Путин в свое время назвал, распад Советского Союза, что, на мой взгляд, действительно было вполне катастрофическим явлением с учетом того, что благодаря советским границам часть, естественно, российских территорий оказались за границей. И вот преодолеть эту травму российское общество и российская элита в особенности не может. Поэтому она все время возвращается к теме такого, я бы сказал, латентного реваншизма. Ну, это немножко сильное слово, но тем не менее. А как только это возникает, то, конечно, кругом враги, потому что никто другой, кроме нас, в общем, не поддерживает идею, что хорошо бы как-то пересмотреть итоги холодной войны.
Сергей пишет: на рынке надувается очередной мыльный пузырь. Кудрин признается, что скоро грянет очередная волна кризиса. Как можно сочинять стратегию национальной безопасности, если эти волны могут превратиться в постоянный прибой?
Нет, вот как раз если постоянный прибой, тогда легко, потому что в стратегии важна последовательность и предсказуемость. Вот если постоянный кризис, это тоже определенная стабильность. Но Кудрин говорит одно, Игнатьев говорит другое, Шувалов говорит третье. Тут наше правительство, как верно заметил Алексей Арбатов, известный наш специалист-международник, когда в стране нет парламента, где высказываются разные мнения, парламентом становится бюрократия. И это вот чистая правда. Все время разные мнения от людей, которые, по идее, должны вот выполнять некую одну линию.
Нет, и вот эта вся история, конечно, с дебатами и допуском к равному режиму партии, а теперь они не могут встретиться и дебатировать, и их надо убеждать в этом. И такое ощущение, что дискутировать уже даже непонятно где.
Да, то есть долго добивались дебатов, когда им разрешили, сказали, не, ну...
Да, зачем? А, так все-таки, вот если говорить о безопасности, вообще содержание этого термина в втором десятилетии 21 века как-то изменится, или это действительно безопасность, прежде всего, вот забор, забор все равно, и аккумулирование собственных сил, и попытка как-то не раствориться в этом глобальном мире? Или все-таки это гораздо более сложное понятие?
Это очень сложное понятие, потому что попытки не раствориться в глобальном мире естественны, ни одна страна этого не хочет, и все страны тем или иным образом пытаются на это реагировать. Но забор плох не тем, что он плох по определению, а тем, что, я боюсь, он, ну, не способен выполнить уже теперь ту функцию, которую на него возлагают.
Ну, забор, опять же, это вот все слова какие-то, ну, из старого времени, но...
Попытка изоляции, на мой взгляд, невозможна. То есть это потребует каких-то совершенно катастрофических потрясений внутренних. Там, не знаю, переход на совершенно другую модель развития, к которой, по-моему, совершенно общество наше абсолютно не готово. В общем, не гарантированным результатом.
Ну, тогда посмотрим, как она будет реализовываться, или останется всего лишь очередным таким бюрократическим документом.
Все-таки эта стратегия изоляцию не предусматривает.
Федор Лукьянов, у микрофона была Анна Качкаева, я вас всех благодарю. Итоги дня сразу же после нас подведет Андрей Шарый. Темы: преподаватели ГИТИСа протестуют против увольнения, и в Германии готовят процесс против Ивана Демьянюка.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В Южной Осетии установлена тирания, заявляет бывший прокурор самопровозглашенной республики.
Комментарии экспертов.
Театровед Алексей Барташевич считает, что с ГИТИСом поступили нахально и нахраписто.
В блогах Свободы.
Журналист Сергей Хазов ведет провинциальный дневник.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио